но свет-то исходит от престола, опять от Бога, и там Бог все во всем. И сколько бы мы ни старались что-то сделать доброго в семье, семья без Бога не может быть. Это показывает все, вот сегодня положение этого мира. Нужно мужу самое большее, что он сделает для жены, это то он сделает, чтобы она могла получать от Бога любовь, нежность, ласку, которую потом будет дарить семье. Этот источник не бездонный, и она устает, и может даже ожесточается опять туда, к Богу, к этому источнику любви. Вот самая первая обязанность мужа. Вторая его обязанность – забота о жене. Но я хочу еще раз обратить внимание, сон Адама. Навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь из ребра взятого человека жену и привел их к человеку. Бог создает жену. В процессе жизни и прилепится к жене своей. И вот начинается эта школа, где происходит это созидание. Бывает так, что выходит замуж, не все умеет готовить, и постепенно всему этому учатся. Но быть женой в полном смысле этого слова, созидать семью, держать, передавать жизнь семье, передавать жизнь уже взрослым сыновьям и мужу, все оттуда идет. От тех слов, от тех прикосновений, от тех взглядов, от тех молитв. Есть жена, устроена жизнь. Нет жены. У нас вот брат, духовный человек, стойкий христианин. И сколько вот Бог назидания нам дает через его проповеди, а вот похоронил жену, я смотрю, все. Не тот уже у него взгляд появилась. Тоска, печаль появилась. Была та, которая снимала все это своей заботой, своими ожиданиями. Один брат-служитель проводил беседу с братьями-пресвитерами и говорит, берегитесь своих жен. Я, говорит, часто бываю в поездках, но всякий раз, когда я приезжал, занавеска дернется, посмотрит в окно, встретит. А сейчас я знаю, что приеду, и занавеска не дернется, и никто не посмотрит в окно. И я смотрю вот на нашего брата тоже, он старается заглушить эту боль в поездках, в пути, в служении, до полной усталости. И так трудно остаться в пустом доме одному. Трудно. Рядом нет жены. Жене приходится больше быть и с детьми. Очень многое зависит в духовной жизни у мужа от жены. В его успехе на работе очень много зависит опять от жены. И вот здесь нужен крепкий сон мужа. Крепкий сон, голгофский сон. Это тогда, когда мы, братья, в постах, в молитвах, будем стоять пред Богом и просить освящения нашей семье, прежде всего жене. Мужья, любите своих жен. В этом любовь. Стоять пред Богом на коленях и молиться за жену. В этом наш сон. В этом наша оторванность от всего. Мы как бы спим от всего того, что происходит вокруг. Нет нас. Есть только Бог, и мы перед Богом. Чем больше муж молится и за жену стоит пред Богом на колени, тем больше у него авторитета перед женой. Чем больше отец стоит на коленях за сыновей своих и дочерей, тем больше авторитета и уважения он получает от них. Уходит власть наша иногда, уходит повиновение. Мы стараемся сказать: «Я ведь муж, посмотри, что написано! Учением не приобретешь». Нужно, вот это фундамент. Но Христос учил, и что делал? И молился, и страдал. И так родилась церковь. Я заметил это тоже на своих, по взаимоотношению со своими детьми. Вот когда начинается переломный возраст, этот период, когда они начинают немножко уже грубить, вот, что делать? Уже времени в руки не возьмешь. Голос повышать тоже нельзя, потому что, когда кричит отец, он теряет вообще всякий авторитет. И вы знаете, братья и сестры, как-то вот замечаю, что это приходит естественно, это само собой происходит. Встанешь на колени и всех их поименно перечислишь, всех их поименно, и плачешь за них, и смотришь от них уважение. Я хочу сказать, что Бог дал мне милость, очень послушную, богобоязненную, скромную жену. Но мы люди. И тоже бывают такие вот натяжки, какие-то недопонимания. Я тоже заметил. К сожалению, вот если бы молодые, те, кто еще не имеет семью, раньше впитывали эти истины и готовились к этому, я тоже начал понимать сейчас эту тайну. Что значит сон Адама? Когда у меня появились дни, когда у меня появились определенные часы молитвы за жену, я ее не узнаю. Сколько ласки. То всего, то, о чем я думал, мечтал бы, ну, как муж, и хотел бы видеть это в жене, я смотрю, приходит, возвращается, как вроде бы молодость. Опять освежает ее. Вот что нужно. Но неужели для этого нужно прожить 20 лет, чтобы понять эту истину? Братья и сестры, может и так, она приходит к нам трудно. Хочешь иметь такую жену, как Адам, идеальную? Это имей сон Адама. Крепкий сон навел Господь на него. И взял от него. Жена взята от мужа. Мы часто берем жену от родителей и говорим: ну, это мамочка, копия там просматривается. Но это ведь не по Писанию. По Писанию она не копия мамочки, не продолжение ее. Она от мужа взята, она твоя копия. Постепенно у нас вот есть одна семья, и она немножко, ну, вот так вот хромала на одну ногу. Я смотрю, удивительно, идут, она хромает, и он хромает. Даже здесь как-то вот влияние друг на друга проходит. Чего он захромал? Ну, захромал. Бывает так, что и хромает, и духовно хромает. И все-таки нам раскрывается тайна. Жена взята от мужа через его крепкий сон. Идеальная, хорошая. Иногда мать свою дочь не узнает. Она это ли или не она? Почему? Потому что от мужа, от его молитв, от его ходатайства она взята. Вот где она берется. Братья и сестры, Бог считается с тем установлением, которое Он установил. Его слово, сказано, что ни одна черта йота не пройдет, оно исполнится. И если Бог поставил мужа главой, значит, пусть он менее способен будет, чем жена. И такое бывает. Менее образован, интеллигентен. Но если только он встанет на колени и будет просить о жене своей, Бог будет считаться с этой молитвой. Она ценится. И идет тогда формирование жены. Но всякий муж хотел бы иметь добрую жену, хорошую жену. Но вот какая досталась уж. Я вспоминаю на одном собрании семейных. рассуждали немножко. И вот один брат сказал, что, ну, жена – это крест. Закончил собрание, брат-пресвитер говорит, ну что, братья, возьмем каждый свой крест и пойдем по домам. Ну, у кого-то и такое понятие. Жена – это крест. Значит, так сформировалась семейная жизнь. Бог начинает работу. Брачный помост – это идеальный вариант, это программа. Это вот показано. Вот счастливая семья. Но она должна пройти через эти книги Библии. На какой-то книге остановиться больше. Пойдет процесс формирования. Но жена, как идеальная жена, или жена, соответствующая мужу, его нуждам, его интересам, его запросам, от сна Адама, от его молитвы, вот там, минуту в день за жену помолишься, вот на минуту и получишь доброго от жены. Час помолишься, получишь больше. В неделю будешь один раз в посте за жену, ты будешь, откроется источник, в котором ты будешь утешаться, радоваться, наслаждаться и благодарить Бога за такую жену. Она взята от мужа. Конечно, все сегодня направлено на то, чтобы муж и жена друг для друга были чужими, дети и родители были чужими. Весь образ мира этого, так вот модель устроена сегодня, любой системы, идет она к Антихристу, идет к одному, когда он станет, и, конечно же, через институт семьи ему трудно будет манипулировать личностями. Все надо разрушить. Уходит авторитет отца в семье, а это важно. Здесь жена благоразумная опять устрояет дом, помогает мужу, помогает занять должное положение пред Богом. Мне пришлось наблюдать жизнь одной семьи. Не пришлось наблюдать ее первые две главы книги Библии в идеальном варианте, когда они на помосте, потому что они уже пожилые люди. Но большую часть этой книги пришлось видеть, поскольку много рядом пришлось прожить. И вот я скажу, она там командовала, ну, простите, иногда унижала его, и еще больше ни во что ставила его. И вот скажу, сейчас, когда посмотришь на их жизнь, мне кажется, это уже две последние главы. Были у них и ссоры. Этот брат стал большим молитвенником. Интересно, сестра делилась, вот так как-то мы беседовали, мы на положении родственников, кое-какие вопросы откровенно беседовали. И она говорит, вот так вот Бог нас повел в жизни. Я не могу сейчас ни одного вопроса не решить без Него. Я чувствую, что Он должен помолиться. Я Его стала просить, чтобы Он помолился. Братья и сестры, бывает и так, что в семьях не все на своем месте. Но вот утешение. Сестры, посмотрите на последние две главы. Они наши. Братья, это наши главы. Будет такое положение в семье. Но одно. Тогда, когда мы позволим Богу через нас это сделать. Жена, не спасешь ли мужа? Начинай молиться за него, чтобы он за тебя молился. Поговори с Богом. Мы очень много теряем, когда друг с другом говорим, какая ты должна быть, ну какой ты должен быть. Ничего не даст это. Вот положение. Мы в таком положении, разговаривать друг с другом через молитву с Богом. И самый лучший вариант, вот опять берем пример Исаака. Что он сказал жене своей после того, как она его обманула через сына? Ничего. Что он сыновьям своим сказал, когда позвал? Ничего не сказал, ни слова упрека. Все сказал Богу. Жена, говори с мужем через Бога. и скажи Богу все, что ты хотела бы, каким он был. Это будет не сразу, но Бог поведет такими обстоятельствами, смирит его. Муж, вот сознание, не все, наверное, еще братья поняли это, что действительно пропадешь без жены, как она нужна. И что хитура – это уже не та жена. И что самое лучшее – это первая жена. И что если она стареет, то все равно она такая же нежная. И говорят, я посмотрел, ну вот сын подошел, меньший подошел сын. Он не сдерживает слезы, все, ну так. И вот смотрю, жена взяла его руку. Смотрю, как разгладилось его лицо. Я так наблюдал эту картину. Какая тайна. Хочешь иметь такую руку, которая тебе жизнь передаст и на последнем твоем дыхании. Эту руку можешь получить через сон Адама. Эту руку можешь получить, когда ты заснул для всего, для себя, для своих хотений, желаний. Ты спишь для того, чтобы жена у тебя была хорошая. Это на коленях и только с Богом. Бог навел этот сон. И только перед Богом, и оттуда идет ребро, оттуда Бог берет от твоего сна. Чем он продолжительнее, чем лучше будет, пока он не закончит этот образ. Вот до какого момента будь во сне, будь в молитвах и будь в страдании. Хотя я говорю, что вот, ну, в этой жизни все наоборот построено. Как-то мы говорили, говорят, вот здесь в Германии больше заботятся о семье, чем в другой стране где-то, ну, тем более, чем у нас. Я говорю, в чем? Детские дают, и неплохие детские. Разве это забота? Если бы эти детские на количество детей да прибавляли бы к зарплате отца, повышали бы его авторитет в семье. Он приносит больше денег. Нет. За счет зарплаты, сокращая там и там, урезывая зарплату, повышают авторитет государства и говорят, мы о ваших детях заботимся. Братья и сестры, в семье модель управления семьей, она уже дана. Это Бог все во всем, это муж, это жена, это дети. И для детей авторитет родители. И мы перейдем сейчас к некоторым вот наших взаимоотношениям с детьми. Семья, в семье происходит все то, что происходит в церкви и в обществе. Все это должно сначала в семье пройти. Дети вырастают и учатся, но сначала первые уроки в семье. И хорошо, когда даже читать научатся они от родителей. Неплохо, когда все-таки мы найдем время и научим ребенка читать. Это повышает нас авторитет. А когда мы все отдали школе, братья и сестры, и церкви, когда дети наши обучаются истинам, вот здесь вот в группах, только на собрании, да, авторитет церкви растет, а авторитет отца и матери никто не заменит нам, жены, мужа. Родителей детям никто не заменит. И все, что должно пройти в жизни, должно в семье пройти. Общение. Мы в пищу вкушаем. Работа в семье. Первый труд. Первые задания. Первые уроки. Сегодня индустрия музыки и в христианской в то же время она вытеснила то, что завещал нам Господь, это общение и духовные песнопения. Магнитофоны, магнитофоны и магнитофоны. Каждый слушает свой магнитофон, у каждого есть любимые кассеты, но никто не заменит вот, что должно в семье. Это пение совместное в семье. В жизни мы должны научиться прощать друг друга и просить прощения. И хорошо, когда вот ребенок этому научен, и он в школе ему будет легче, в церкви среди молодежи, но учится он этому в семье опять, когда отец просит прощения у детей, у жены, жена просит у отца, у мужа, у детей, дети у родителей. Какая-то трогательная картина. И дети учатся прощать и просить прощения. Мы в церкви молимся, но научиться этому должны в семье. Братья и сестры, вы заметили, что мало проповедников молодых в церквях. Почему это так? Столько литературы, свобода. Сейчас бы, кажется, должно больше быть. Потому что проповедовать дети должны научиться в семье. В отсутствии отца мать поручает сыну, это отец через его поручение, прочитай, сынок. Он сначала только читает, и они молятся. Иногда это делает отец, так поручает сыну, прочитай, а потом просит и порассуждать, задаст, поможет. Это в семье учатся проповедовать. И когда есть такие собрания в семьях, потом входят в церковь и становятся на этом месте. Трудно встать на это место, если в семье не пройдена эта школа. Почему, может быть, и, так мало молится молодежь, дети в детских группах? Мы вот когда, я стараюсь часто быть, вот когда служителя есть у нас в церкви, и у нас во время собрания проходят детские занятия, стараюсь пойти туда на занятия и побыть там, послушать. Там, где молятся дома, там молятся и в группах, там молятся и на собрании. Потому что все это сначала проходит в семье. Вот такой Бог институт дал, где мы все начало, все, что потом в жизни нам предстоит пройти, что делать, чему учиться, всему фундамент закладывает семья. Если фундамент где-то заложен вне семьи, и авторитет уже уходит от семьи, и влияние уже наше не такое на детей. В семье все это должно закладываться. Братья и сестры, опять мы приходим к тому, что, как Слово Божие говорит, кто человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Наше главное положение в семье – это положение перед Богом. Это мало молитвы, все говорит о состоянии семьи. Сколько бы мы ни думали о переменах, это останется только планы и мечты, и думы. Сколько бы мы ни говорили об этом, это может быть укоры, разговоры только и все. И одно, когда мы перед Богом, который и сотворил человека, и создал семью, когда мы к Богу обратимся, Бог только устраивает семью. Через нас, Он умудрит, Он выведет каждую семью. Берем, коль мы уже сравнивали нашу жизнь и отдельные семьи с книгами Библии, то в каждой книге мы находим, но воззвали к Богу, Он воздвиг им семью, судью, книги судей. А опять отошли, но воззвали к Богу. Сегодня что необходимо, это возвратиться к тому, чем жили наши отцы, когда семьи были крепче. Когда лучше были взаимоотношения, когда в христианстве о разводах и не думали, когда все вопросы разрешались в семье, это потому, что семья больше имела общение с Богом. Не было магнитофонов, да это была мечта только. Не было магнитофонов, а сколько было пения, которое успокаивало сердца, настраивало на слышание слова, настраивало на молитву, и уже там не споешь тех песен, которые не хотелось бы, чтобы их слушали дети наши на кассетах. Вот что было в семье. В семье не было, тогда не было, когда вот многие здесь, почти все были детьми, не было таких детских групп, как сегодня. Это были воспитатели, были отец и мать, дедушка и бабушка. Они рассказывали истории. Это хорошо, что это в церквях происходит, но это не заменит того, что мы должны делать в семье. Я смотрю, как быстро дети к этому привыкают. Кто-то к нам пришел, где-то мы заняты, и они говорят: папа, да мы каждый себе помолимся. Сегодня это сделал, завтра, а послезавтра уже все. Я уже помолился. Нет, нет, все собирайтесь для молитвы, для чтения Слова Божия, для беседы. Иногда беседа так увлекает, так захватывает. Смотришь, меньше уже заснул, и пусть засыпает. Его отнести и положить, как мы засыпали, когда наши родители беседовали с гостями о Боге. Пусть будет так. Какое состояние хорошее. И все, чего мы достигли сегодня, столько литературы, сколько кассет, и все равно это нас не приближает к Богу, а даже больше иногда мешает приблизиться к Богу. Итак, братья и сестры, давайте посмотрим еще на первую семью, как мы говорим, идеальную. Адам, Ева, крепкий сон Адама, жена. Но что мы видим? Бог, муж, жена. Вот первая семья. Что мы находим в других семьях в Библии, в идеальных семьях? Что мы находим в семье Иосифа? Иосиф боялся Бога. Что мы находим у Давида? Там, где Давид боялся Бога, благословение. Что мы находим, наконец-то, в последних двух главах? Это то, к чему мы стремимся, братья и сестры, то, чего мы достигнем. Даже при жизни уже это возможно нам иметь. Пусть не в таком идеале, но все равно в такой красоте. Последних двух глав. Скиния Бога с человеком. Тогда, когда муж и жена любят Бога, тогда, когда дети ходят в страхе пред Богом, это скиния, это единство, это благословение. Вот благословение и лучшая семья. Итак, братья и сестры, может быть, мы еще некоторых моментов, вопросов коснемся. А сейчас хотелось бы, чтобы мы могли помолиться Богу. Молодым друзьям еще предстоит встать на этот брачный помост. Знаете, не вся жизнь пройдет так. Это как у Адама и Евы. Это только модель. А потом Бог будет проводить каждого через свою книгу к тому совершенству. Мы можем помогать Богу. Мы можем пройти быстрее этот путь уже на этих образах. Не обязательно можно прийти на поля Мавицкие и не обязательно ждать смерти Махлона, Хелиона. Можно возвратиться раньше, без больших потерь. Но перед нами все эти образы. И пусть благословит Господь каждую семью. Братья дорогие, что мы с вами, как бываем беспомощны и немощны в простых бытовых вопросах, да не только в бытовых, в житейских трудностях. Почему-то, женщине дано больше силы. И чтобы действительно была сила, как нужно стоять перед Богом, чтобы Бог их благословлял на созидание дома, чтобы Бог укреплял эти руки, через которые жизнь проходит, чтобы не тогда, когда мы теряем их, или когда они теряют здоровье, надорванные, тогда только начинаем немножко заботиться. Простите, вот еще один пример. У нас брат один, служитель, попросился, чтобы его освободили от большего служения, общего. Он ее на руках носил. Так она ослабла и вымолила у Бога. А ведь сколько она носила воду руками и не провел ей воду в дом, не провел канализацию. Он потом за все это просил, а мог же облегчить ей жизнь? Мог эти руки немножко тяжесть с них как-то облегчить. А вот когда начал терять, понял, действительно, пропаду я без нее, надо спасать жену. Пусть благословит Господь нам все делать вовремя. Аминь.